Красота есть слияние духа двух начал, но, конечно, вид физического плана далеко отстоит от духа. Перемена видов может соответствовать расширению сознания. Прекрасные сосуды могут быть в прекрасном обиходе, но во всем необходим приказ духа. Потому безобразному гермафродиту или людям с двумя позвоночниками, или же награжденным другими подобными же безобразными измышлениями писателей, лишенных красоты и знания, нет места в будущей эволюции. Эволюция идет путем красоты, и будущие расы будут улучшаться и утончаться в формах по мере роста духовности, чтобы вернуться в конце шестой и к началу седьмой расы к состоянию уплотненного астрального тела. Этому улучшению форм и росту духовности очень помогут правильные сочетания или браки. Для этого сокровенного знания и действа и придет на помощь человечеству великое братство. Перехожу к дальнейшему. Понятие тайной доктрины «разделение полов» означает, что при погружении в плотную материю магнит начал, взаимное притяжение духовных половин, стал слабеть, и люди начали смешиваться или сочетаться незаконно. Письмо Елены Рерих от 5 мая 1934 года. Вы говорите об освобождении от рабства личности, пола и плоти, но до чего различно понимается большинством это освобождение. И я сказала бы даже превратно, в отвлеченности, в нежизненности своей. Запросите окружающих и встречающихся, и много неожиданного узнаете. Возьмем, к примеру, освобождение от рабства пола. Многие видят освобождение от этого рабства в достижении человечеством венца творения в безобразном гермафродите. Причем в доказательство приводят участившиеся случаи такого явления, тогда как в действительности они доказывают дегенерацию. В этом так называемом освобождении от пола заключается великая космическая тайна, символ андрогины так глубок. И великий Платон со своими половинчатыми душами подходил к этой тайне много ближе, нежели современные мыслители. Значение личности тоже искажено и унижено вне всякого соответствия, ведь большинство людей именно не имеют личности, настолько она стерта у них с колыбели, навязанными им готовыми суждениями, догматами и всякого рода стандартами. Они проходят жизнь как во сне, не задумываясь, не являя ни одной самостоятельной мысли, именно как настоящие роботы. Не думаете ли вы, что таким людям полезно утвердиться сначала в своей личности? Также и освобождение от плоти многими понимается как изуверство, аскетизм и полное пренебрежение к своему телу, тогда как тело является единственным инструментом человека для накопления новых духовных возможностей. Во всех древних учениях в основу всех достижений положен мудрый завет о великом золотом пути или золотом равновесии. Письмо Елены Рерих от 10 октября 1934 года. Слова Христа «когда не будет ни мужского, ни женского» могут означать также и следующее. При завершении земного пути каждый из начал приобретает качество и противоположного начала, то есть мужское начало утончается и смягчается, а женское становится более мужественным. Но истинный и глубокий смысл этого, конечно, в том, что когда священное назначение начал будет осознано вполне – и понятно во всей красоте, то и вопрос пола получит правильное разрешение. Первоначальное космическое единение будет восстановлено. Половинчатая душа, отвечающая на одну и ту же вибрацию, явит снова свое космическое единство. Я опять сказала лишнее, но полярность исчезнуть не может, ибо на полярности зиждется все бытие. И огонь, животворное начало, двуроден в своем божественном естестве. Также единение не означает слияние в единую форму, потому ни безобразному гермафродиту, ни сиамским близнецам, ни людям с двумя позвоночниками нет места в эволюции красоты космической, ведь смысл бытия в бесконечном разнообразии форм при основном огненном единстве. Письмо Елены Рерих от 26 ноября 1935 года. Б. Дракон мудрости есть единый, эка или сака. Единый и дракон – выражения, употреблявшиеся древними в связи с соответствующими им логосами. Змей символизировал божественную мудрость и совершенство и всегда означал психическое возрождение и бессмертие. Потому Гермес называл змея самым духовным из всех существ. И Моисей, посвященный в мудрость Гермеса, говорит то же самое в книге Бытия. Змей гностиков с семью гласными над головою был эмблемою семи иерархий, семеричных или планетарных создателей. Тем не менее, все они делали различия между добрым и злым змеем, астральным светом каббалистов, между первым – воплощением божественной мудрости в области духовного и последним – злом на плане материи. Иисус принял змея как синоним мудрости, и это вошло в его учение. «Будьте мудры, аки змеи», – говорит он. Вначале, прежде чем Матерь стала Отцом-Матерью, огненный дракон носился в одиночестве, в беспредельности. Книга Сарпараджни. Айтарея Брахмана называет землю Сарпараджни, санскрит, царицей змеев и матерью всего, что движется. Прежде чем наш земной глобус стал яйцеобразным, как и Вселенная, длинный хвост космической пыли, огненного тумана, двигался и извивался, подобно змею в пространстве. Дух Бога, носящийся над хаосом, изображался каждым народом в образе огненного змея, выдыхающего огонь и свет на предвечные воды до тех пор, пока он не приведет космическую материю в состояние инкубации и не придаст ей кольцеобразную форму змея, закусившего свой хвост, что символизирует не только вечность и бесконечность, но также шаровидную форму всех тел, образованных в пределах Вселенной из этого огненного тумана. Вселенная, так же, как и Земля и человек, подобно змею, периодически сбрасывает старую кожу, чтобы облечься в новую после известного периода отдыха. А.В. Речь идет о всемирном творческом принципе – логосе, о котором сказано в Евангелии от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Именно Он, будучи мостом к проявленности, творит проявленный космос. Его показывают как Вишну, который возлежит на водах причинного океана, из пупа которого, олицетворение творческой воли, вырастает лотос, яйцо Брахмы, мироздание. Как явленность, как результат отражения мысли, это мироздание вторично. Вселенский аспект, тяготеющий к первичному, является высшей личностью, персонально есть тот, который назван в Агни-йоге владыкой и учителем учителей, а в христианстве – Христом. Аспект, тяготеющий к вторичному, сознательно противостоящий истоку всего во всей силе обособленности и противостояния, назван сатаной. Оба показываются змеями или драконами. Оба выступают в каждом человеке источником или ядром, соответственно, высшей и низшей земной личности. В Агни-йоге о синем луче первого и алом луче второго сказано: «Гнев порождает гнев, но мои дети побеждают алое пламя синим лучом. Синий луч тушит пламя. Можете воздвигнуть храм энергии синего луча, и алую тучью истребите лучшие всходы в вас». Зов, 2 декабря 1921 года. Ахамкара. Ахамкара здесь предполагает высокое состояние самоосознания при раскрытии и объединении высших центров, в отличие от низшего состояния самости, тоже называемого иногда Ахамкара. Письмо Елены Рерих от 5 марта 1935 года. Уже высокое состояние огненного зерна, когда оно может самоутверждаться без самости. Так врата огненные, мир огненный, открываются, когда не только сгорает самость, но и создается достойное утверждение самого себя. Истинно может дух нести тогда свое единое достояние к подножию света. Мир огненный. 1602. Елена Петровна Блаватская. Махат – познание, всемирный разум, мысль и так далее, прежде чем проявиться как Брама или Шива, выявляется как Вишну, говорит Сангхья Сара.
Издание Фитц Эдуарда Холла в Библиотека Индика, страница 16.
Потому он, так же как и Логос, имеет несколько аспектов. Махат именуется «владыкою в первичном творении», и в этом смысле он есть всемирное познание или божественная мысль. Но тот Махат, который был рожден первым, называется впоследствии эгоизмом, когда он рождается как само чувство «я», что является, как сказано, вторичным творением.
Анугита, глава 26, перевод К.Т. Теланга, страница 333.
И переводчик, талантливый и образованный брамин, объясняет примечание «то есть», когда махат развивается в ощущение самосознания «я», тогда он принимает название «эгоизм», что, переводя на наш эзотерический язык, означает, когда махат преображается в человеческий «манас», или даже в манас конечных земных несовершенных богов, и становится «самостью».